Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Я Алексей Пичугин. Рад приветствовать вас. И представляю гостя сегодня, в ближайший час, эту часть «Светлого вечера» в нашей студии вместе с вами и вместе со мной священник Павел Усачев, клирик храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами. Отец Павел, здравствуйте.
Добрый вечер.
Сегодня тема у нас богословская. Я очень люблю, когда у нас темы, знаете, такая она, наверное, даже богословская, народно-богословская, потому что мы хотели бы поговорить про разные аспекты литургии. То есть мы говорим обычно о литургии, мы говорим о ней впрямую. То есть вот есть литургия, вот есть какие-то ее части, есть самое главное таинство. Мы бы хотели поговорить, наверное, сегодня о том, что окружает литургию, то, что нас в нее вовлекает. Мы когда с отцом Павлом сейчас обсуждали, как бы нам лучше начать разговор, отец Павел предложил начать с того, что у нас есть некий литургический кризис. Я бы хотел прояснить, в чем, по-вашему, он заключается.
Да, мне кажется, этот вопрос очень актуальный. Вот мне очень близка позиция отца Александра Шмемана в его удивительном творении, я бы даже сказал творение, не просто книги или произведения, «Евхаристия. Таинство Царства». Вот, и она была написана в 1983 году. И он, собственно, уже в самом начале заявляет, очень, так сказать, громко во всеуслышание, даже читается какая-то его особая интонация, встревоженная, может быть, о том, что налицо литургический кризис в церкви. Ну, так вот, на минуточку, это 83-й год. Это
последний год его жизни, кстати.
Да, и это 30 лет назад.
40 лет назад. Представляете, это мы просто с вами, мы примерно ровесники, поэтому мы отсчитываем от какого-то другого времени, где 83-й год, это 20 или 30 лет, 40 лет назад.
Это 40 лет.
У него еще замечательная работа с таким для многих провокационным названием «Литургия смерти», где он, в принципе, рассуждает о такой относительной победе секулярного. Но мы об этом говорим, во-первых, о литургическом кризисе, наверное, с исторической такой точки зрения, применительно, по крайней мере, к русскому православию, мы можем говорить о нескольких столетиях. Все эти справки, которые бытовали в Российской империи, говения, размышления очень известных священников XIX века о том, что, ну, если вы причащаетесь не просто раз, один раз в большие посты, а чаще, то это очень большая ответственность. Поэтому наше время, постперестроечное, часто тоже, помните, наверное, называли временем, наоборот, литургического возрождения, да, когда многие стали приступать к чаше и раз в месяц, раз в несколько недель, раз в неделю, кто-то раз, несколько раз в неделю, то есть кто-то каждый раз, когда бывает на литургии. Но в каждом возрождении, наверное, тоже есть своя череда кризисов.
Да, безусловно, это так. И вот у меня тоже какое-то есть такое внутреннее сейчас противоречие, потому что одного очень известного протоиерея, не буду называть его имени, но это не суть, я слышал вот буквально недавно, что, ну, его мнение, да, что Москва, например, Москва причащается часто у нас сейчас. Вот люди приступают, ну, чаще, чем, естественно, в советское время. И вообще как, какая-то такая тенденция правильная, она есть, чтобы приступать, в принципе, ну, практически всегда, когда ты присутствуешь, участвуешь в литургии. Но, с другой стороны, я вот лично здесь испытал такой кризис, можно сказать, веры, потому что за последнее время у меня, по-моему, было две литургии, на которых не было ни одного причастника. Ну, это, естественно, речь идет о будних днях, когда нет каких-то известных икон, почитаемых или память святых известных. Вот, но да, и второй момент, здесь тоже недавно узнал, что, ну, наверное, в некоторых монастырях сохранилась такая практика, вот я не знаю, насколько это правда, но вот такое вот мне откуда-то прилетело, что монашествующие, когда хотят приступить к причастию, они должны писать заявление на имени игумени, что вот я вот тогда-то собираюсь приступить.
Игуменьи, это получается
или
женский?
Или игумен, ну да.
А это практика современная?
Или я слышал, что такое встречается.
Но это же... Слышали об этом? Не, никогда не слышал. Мне кажется, это просто в каком-то монастыре конкретном или в нескольких монастырях просто сам игумен себе усвоил вот какое-то такое духовное надзирательство, но, опять же, оно... Наверное, с чисто церковной точки зрения, достаточно спорное.
Да, но нет, здесь имеется в виду, что там даже какие-то ограничения, чтобы это было не чаще, чем там раз в неделю, вот что-то такое. Вот, то есть, ну, какая-то вот такая непонятная штука. Вот я не знаю, как с этим быть. Но в любом случае, я думаю, что те слова, которые отец Александр Шмеман в своем произведении «Евхаристия. Таинство Царства» говорит, а он говорит о том, что налицо несоответствие, противоречие между тем, что совершается, и тем, как это воспринимается человеком, молящимся на литургии.
А это можно противоречие здесь, есть. Можно здесь как раз подробнее про это противоречие, поскольку люди, которые отца Александра Шмемана не читали, наверное, не очень хорошо поймут, как, ну, вот, совершается Евхаристия, есть люди, они участвуют в трапезе Господней, а что не так?
Ну, вот, например, если взять молитву возношения перед присуществлением святых даров, перед присуществлением даров в литургии Василия Великого, эти слова всем известны. «Нас же всех от единого хлеба и чаще причащающихся соедини друг ко другу во единого духа причастия». Вот, ну, по идее, как бы это слова, обращенные ко всем, да, кто присутствует, «нас же всех», да, ну, или вообще преподавание мира, и вообще, в принципе, вообще весь дух литургии, он пронизан словами, возглашениями о том, что это общее дело касается всех. Вот, и когда люди присутствуют на литургии как, ну, как бы это помягче сказать, ну, как просто для того, чтобы там помолиться о своем, о личном, например, да, но не приступают к чаше, вот, как противоречие есть. Потому что, да, это общее дело, это, собственно, и есть церковь, экклесия, собрание, собрание в церкви, да.
Я вот помню, как один мой хороший товарищ, регент с 40-летним стажем, мне говорил, это он таким образом пытался, видимо, критиковать нецерковные хоры. У нас же было время, когда и сейчас в некоторых храмах тоже это есть, когда там правы, по крайней мере, клирос, это наемные актеры, певцы из разных театров, те, кто академически может петь, но, тем не менее, никакой церковной жизни у него нет. И уж там верит он или не верит, это, не, это его дело. Но он приходит петь. Вот Сергей, мой товарищ, говорил, а что же они тогда поют, яко сподобилось и нас причаститься? Пусть тогда поют «не сподобил», «благодарим тебя, Христе Боже наш, что ты не сподобил нас причаститься».
Да, да. А вы знаете, здесь у меня такой подарок на день рождения случился. Хор забыл, что служба. Вот. И, собственно, хор не пришел. Вот. И мне надо уже начинать литургию. Я понимаю, что хора нет. Я выхожу к прихожанам, говорю: знаете, простите, но вот нам придется петь все вместе. Такое было импровизированное, но, в принципе, так община, вот постоянно люди ходят, причащаются, они как-то... Я, кстати, стараюсь вот какие-то элементы службы вводить, чтобы пели все вместе, ну, помимо «Отче наш», «Веру», там, например, «Три святое» поем все вместе, да, или там «33-й псалом», ну, что-то такое известное для всех, чтобы это было незатруднительно. И вот эта служба, она, с одной стороны, была, ну, немножко небольшим стрессом для людей, потому что им пришлось действительно думать, что дальше петь и как быть. Но, с другой стороны, я поделился своим впечатлением от этой службы, и многие разделили со мной это вот мое впечатление, что так действительно было ощущение, что мы вот молились так, как это вот, собственно, и предполагается за литургией, да, все вместе, едиными усты, да,
единым сердцем. Это еще увлекает людей в то, чтобы как-то лучше осознавать все-таки происходящее, а не просто стоять, думать, ну, вот так еще, вот так спели, вот символ веры прошел, сейчас канон, а потом будет причастие. Это только те люди, которые хорошо себе последование представляют. Да. А иногда просто где-то мысли же далеко витают.
Да, далеко.
Вот. А вот и причастие уже теперь.
Да-да-да.
Нет, это, конечно, очень здорово. Ну, правда, ведь это же изначально-то было задумано, то, что это народ отвечает.
Конечно, конечно, да. Ну, вот, собственно, у меня сегодня это произошел такой казус. Хор отлучился буквально. Вот я с утра служил литургию, хор отлучился на спевку. И я возгласил уже. Не посмотрел, что они не успели вернуться. Благословенно царство. И стояли люди, которые хотели приступить к причастию, готовились, церковные, все. Это не просто, что там первый раз в жизни там или что-то. Нет, это люди церковные, которые участвуют вот в таинствах, в литургии. И благословенное царство, вот аминь, они не осмелились спеть. Они не осмелились спеть этот аминь, хотя это настолько естественно, вот казалось бы, да?
Они осмелились ли или просто, ну ладно, что там, сейчас подождем, сейчас придут, споют?
Нет, нет, мне кажется, я прям почувствовал, что это было вот какое-то, знаете, что вот как бы сердце оно поет, хочет петь, но вот что-то вот этой практикой дурацкой совершенно, не боюсь этого слова, атрофируется в нас, вот какое-то личное деятельное участие в литургии. Вот, мне кажется, сейчас вот очень правильно, что вот народные хоры сейчас опять возникают и занимаются вот это церковно-народное пение, да, хоровое. И это очень здорово. Вот, но не хочется здесь никого напрягать, особенно наших профессиональных певчих, потому что это такой хлеб, и это миссия, и все. Но мне кажется, что литургическое возрождение, оно как раз связано с тем, чтобы потихонечку у них этот хлеб забирать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Павел Усачев, клирик Храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами. Я бы хотел поговорить на такую очень важную тему, о которой у нас не очень принято говорить, и не знаю, насколько вообще, я даже не то чтобы сейчас свое мнение выразил, но я об этом периодически задумываюсь. Опять же, за 90-е и 2000-е годы, за время вот так называемого литургического возрождения, очень много где говорили о том, что Евхаристия – это есть такое средоточение, это центр нашей христианской жизни, что мы должны причащаться за каждой литургией, когда мы в храме. И отсюда, это, безусловно, с этим сложно поспорить. Ну, я бы, по крайней мере, с ним точно не стал спорить. Но здесь есть такой нюанс. Бывает так, что складывается впечатление, что ты уже, раз ты причащаешься в храме, вот подходишь к чаше, все, уже дальше вся твоя христианская жизнь зависит только от этого, и что ты там делаешь как христианин, что ты там не делаешь, это все уже не так важно, как то, что ты, ну, там, условно, раз в неделю, раз в месяц подошел к чаше. Все, вот это вот основа. И все остальное это уже второстепенное. И мне кажется, здесь кроется опасность в том, что ты себе говоришь, что, ну, ты исполнил свой христианский долг. Но на самом же деле все это дается нам в подкрепление. Все это дается нам, чтобы мы свои дела как христиане подкрепляли трапезой, а не наоборот. Вот мне почему-то кажется, что это так. Но, опять же, я точно знаю, что далеко не все эту точку зрения разделяют.
Угу. Да, знаете, тоже это вопрос, он тоже стоит передо мной, как священником, и я могу сказать, что тоже, наверное, в хорошем смысле я эволюционирую, потому что, ну, в начале, когда наверняка многие радиослушатели тоже знают об этой книге, по крайней мере, да, «Евхаристия. Таинство Царства» отца Александра Шмемана. Вот когда ее читаешь или слушаешь, она, кстати, есть замечательно озвучена аудиоверсия, то прямо хочется вот взять сразу и вот устроить такую вот хорошую революцию, там, например, у себя на приходе, вот прямо там вот говорить о том, что если вы стоите на службе и не причащаете, значит, это большой грех, значит, вы это...
Не, я про это не говорю, что это большой грех, если вы стоите и не причащаетесь, а вот я скорее о том, что бывает, если здесь применимо такое определение, как подмена понятий.
Ну, я вот вижу в этом вопросе именно вот эту проблему, что я просто недавно тоже испытал на себе, на своем, вот, да, небольшом приходе.
Дело Простите, том, что... тут надо пояснить, да, потому надо что пояснить, мы вас да. представляем как да. клирика храма Вознесения за Серпуховскими воротами в Москве, но вы постоянно служите...
Да, у меня такая, можно сказать, командировка по слушанию. Маленький храм, храм-часовня архистратига Михаила при университете МВД, это на юго-западе Москвы. И там вот этот храм, он хоть и при университете МВД, но он открыт для верующих, для жителей района.
Фактически это приходской храм.
Да, фактически приходской храм, он небольшой, вот, и очень у нас такая дружная община. И не то, что прямо по Шмемуну, да, но, тем не менее, какие-то вот... Вот здесь тоже важно без какого-то фанатизма к этому подходить, к возрождению литургическому. И мне очень близкие слова отца владыки Антония Суржского, который говорил о том, что здесь проблемы нету, потому что если ты уже приобщен, то это значит, что ты можешь приобщаться не каждый раз, когда ты на литургии. Понятно, да, о чем вот речь? То есть, в принципе, у тебя в жизни состоялся этот главный выбор, у тебя есть понимание самого главного, да, что литургия, что причащение – это, ну, самое главное дело в жизни, это то, что действительно жизнь наполняет смыслом и дает силы и так далее. Вот если это понимание есть, и это, если есть приобщение, ну, наверное, речь идет о том, что ты причащаешься там не реже, чем раз в месяц там, или раз в три недели.
Как ты взрослый человек, ты сам регулируешь чистоту.
Да, да, он именно об этом и говорит, что как бы вот здесь очень тонкий тоже момент, потому что у каждого свой ход духовной жизни. Вот. И может быть такое, что вот сегодня ты не причащаешься. И в этом нет трагедии, нет ничего страшного, да, потому что ты, в принципе, вот своим выбором, жизненным, важным выбором в сторону приобщения к святым Христовым тайнам, ты уже приобщен. Вот. И поэтому вот это тоже здесь вот есть опасность, да, какого-то, как вы говорите, механически, да, вот это каждый раз причащаться и бояться того, что ты не причастишься, и это будет что-то неправильное.
Я, знаете, скорее хотел спросить о том, что мы ведем каждый в свою меру, кто как может, кто-то старается все-таки вести какую-то христианскую жизнь, но она все равно основывается на фундаменте Евангелия, а не совсем на фундаменте Евхаристии. Все-таки про Евхаристию мы из Евангелия опять же знаем. «Благословил, преломил, сие творите в мое воспоминание». Но помимо этого и до этого в Евангелии написано очень-очень много всего. И вот смысл проповеди Спасителя, он был не в том, чтобы мы постоянно подходили к чаше, это, безусловно, рефрен такой, он всегда, все христиане творили в его воспоминания. От первых веков, от катакомб, потом уже до нашего времени в огромных, там, просторных храмах. Но какой же смысл тогда этой Евхаристии, если мы не исполняем все то, что было написано до этого в Евангелии?
Ну, это очень такой вопрос, наверное, непростой, но мне кажется, что логика здесь такая, что если ты хочешь жить по Евангелию, если ты чувствуешь, что это истина, это высочайшая планка, то ты понимаешь в одночасье, что это невозможно без божественной помощи. Ну, как исполнить заповедь блаженства без этой божественной помощи, без благодати. И поэтому, естественно, рождается желание соединиться со Христом, насколько это возможно, полно. Вот, и, кстати, вот здесь попалась цитата из Иоанна Златоустова. Вот, и она мне прямо очень как-то вот запала. Можно я, она небольшая,
да,
зачитаю?
Конечно.
Да, мне кажется, вот про это вот безудержное, можно так сказать, желание быть приобщенным и быть со Христом. И вот Иоанн Златоуст пишет: «Не будем не родить, удостоившись такой любви и чести. Не видите ли вы детей, с какой охотой они стремятся к материнской груди, с каким рвением их губы хватают грудь, с таким же рвением да приходим и мы к этой трапезе, к этой духовной груди, пожалуй, даже с большей охотой. Ухватимся, как дети, за материнскую рубашку, за благодать Духа. Пусть будет у нас одна скорбь, не причащаться этой пищи». Ну, это, как бы сказать, как проповедь, наверное, да? Можно себе представить, что святитель Иоанн Златоуст вот стоит на амвоне и вот увещевает, да? Но понятно, что все-таки вот жизнь, она может быть немножко сложнее, да, о чем вот мы сейчас говорили, что мы все разного уровня, и у всех свой путь духовный, и свой ход духовной жизни. Вот, поэтому здесь более такой должен быть дифференцированный подход, наверное.
Вот. А что для вас значит, вот лично для вас, значит то, что мы причащаемся от единой чаши? Многие это интерпретируют как именно то, что мы все причащаемся от единой чаши и соединяемся таким образом, как с теми людьми, которые будут жить после нас, так и с теми, кто жил очень давно, с нашими близкими, ушедшими, с нашими никогда нами не встреченными близкими из 18 века, родственниками, с апостолами, со всеми-всеми людьми. И вот это нас действительно объединяет. Это же очень важная для христианства мысль, что это тебя объединяет с тем, кто из этой чаши причащался, даже если ты из учебника истории про него знаешь, что он распоследний не очень хороший человек. Но вы вот как-то вокруг чаши с ним объединяетесь. Вы из 21 века, и он из века 17-го.
Ну, мне кажется, что мы объединяемся все-таки не с человеком, с человеческой душой как таковой, а с той любовью, которая здесь есть как начаток любви, да, между людьми она возникает, и если она есть, эта любовь, то наверняка вот мы можем вот в этой любви соединиться со Христом и друг с другом. То есть все-таки именно в любви. И ну, то, что касается соединения в причастии с уже ушедшими нашими или сродниками, или знаемыми, ну, это вопрос такой, он, наверное, догматически он не разработанный. Вот. Но мы можем обратиться к истокам христианства. Вот у древних христиан, кстати, вот почему он, собственно, вот, может быть, догадка такая, да, почему вопрос о загробной участи, о том, как это все происходит, и в литургии участие умерших сродников, почему он, ну, мы не встречаем вот у святых отцов практически высказывания на эту тему. Вот отчасти, может быть, и потому, что вообще это был не вопрос для древних христиан, потому что мы здесь уже умерли крещением, мы все, можно сказать, что мы мертвые, да, погребаем своих мертвецов, как по Евангелию, и мы все чаем всеобщего воскресения. И поэтому, ну вот, опять же, вот в этой книге «Литургия смерти» протоиерея Александра Шмемана есть замечательное свидетельство, это фактическое свидетельство историческое, да, что на древних надгробиях христианских, раннехристианских, вот были слова о том, что там вот «Ora pro nobis», молись за нас. Да, то есть это самое такое распространенное было надписание надгробное на древних христианских могилах. То есть для них это не был вопрос, живы они или не живы, как они. Они живы. И собственно, вот эта вот практика молитвы за усопших, она была очень естественной, органичной. И она основывалась на таком взаимообмене, что ли, вот молись о нас. То есть и они тоже молятся о нас, потому что если мы познали эту любовь Божию, да, в причастии в том числе, то мы, наверное, и соединены этой любовью. И здесь как бы любовь бессмертна, поэтому здесь время отступает, и оно не властно, смерть не властна. «Испровержися смерть», вот мы поем в воскресном тропаре.
Друзья, мы напомним, что в гостях у Светлого Радио сегодня клирик храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами в Москве, священник Павел Усачев. Мы буквально на минуту прервемся, и потом все вместе соберемся снова в этой студии.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Друзья, напомню, что в гостях у нас сегодня священник Павел Усачев, клирик храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами в Москве. Минуту назад говорили об отношении ранних христиан к самой идее там, смерти и воскресения. Ведь правда же, я тоже помню, что ранние христиане, как об этом говорят исследователи, у них вопрос загробной участи первое время особо не стоял. И такое конкретное понимание рая, ада, временности ада или бесконечности, то есть вот это вот богословие загробной участи, оно было разработано достаточно поздно, ну как, относительно там земной жизни Спасителя, через несколько веков только оно начало разрабатываться, и тоже было разное время отношение к этому. Понятно, что люди переживали, были вопросы, они все равно не могут быть до конца разрешены, до конца земной жизни каждого человека, но все равно мучает вопрос, а как же вот все, я умру, и что дальше? Там всеобщее воскресение, но это когда-нибудь потом. А вот что сейчас? Нужно обязательно расписание. Для каждого из нас действительно нужно расписание. Что вот будет после? И тогда и начало вырабатываться такое богословие посмертной участи. И вырабатывается оно, наверное, до сих пор, поскольку 20 век поставил еще больше вопросов. Все мы помним, да, книгу Льюиса, ну, как все мы помним, те, кто читал книгу Льюиса «Расторжение брака». С развитием философии, с развитием человеческих способностей и возможностей, с развитием медицины вопросов становится еще больше, и, соответственно, церкви как-то приходится на эти вопросы отвечать, задумываться и использовать весь свой опыт.
Да, вот вы совершенно справедливо сказали, что 20 век он поставил этот вопрос еще более остро. Я бы сказал, что и вот современное состояние общества еще его более заостряет, вот, потому что, ну, это действительно очень часто, к сожалению, происходит так, что не просто вот как раньше, да, там, когда благочестивый какой-нибудь христианин собирался умирать, он там подзывал своих домашних, говорил, там вот, я сейчас буду умирать, там, ты мне положи монетки на глазки, вот. И так вот с миром отходил. То есть человек успевал приготовиться к смерти. И, ну, это действительно так, благочестие как таковое, оно делало свое дело, человек сподоблялся вот этой мирной кончины.
А был, простите, что перебиваю, ведь совершенно отвратительное поверье. Вот вы говорите про мирную кончину. Действительно, в народном христианстве было ощущение того, что есть ощущение того, что если уж человек вот так мирно отошел, зная день и час, ощущая его, понимая, что вот уже вот сейчас это приближается, и было совершенно отвратительное представление о смерти случайной. То есть если человек погиб где-то в дороге, я уж не говорю про воина и воинов, я говорю про тех, кто случайно умер, шел, молния попала, разбойники ограбили, убили, выбросили на обочину дороги. Мир был непонятен, мир был сложен, явления все, которые природные или там, человеческого характера, они не могли быть объяснимы до конца, но вот эта случайность смерти долгое время указывала на какую-то неправедность человека.
Ну, мы же понимаем, что это чисто человеческое проявление страха, например, да, каких-то невротические это реакции, домыслы, потому что мы знаем, что внезапная кончина была и у праведников, и у святых, и там избиение вифлеемских младенцев, это же внезапная кончина, вот, или, ну, вот из нашего времени, вот все помним эту страшную трагедию над Черным морем, когда доктор Лиза взорвалась. Да, понятно, что жизнь была совершенно, ну, можно сказать, благочестивой, да, даже.
Но у нас уже и время другое пришло. Ну, да. А в Средневековье сплошь и рядом, вот Артемий Веркальский, убитый молнией. Ведь не потому, потому, что его никто не знал, где он и как. Но молния плохая. Если человек попал в молнию, все, это вот что-то с ним не так, хотя он юный совсем был. Поэтому он лежал долгое время без погребения.
Да, да, да. Но это такие вот какие-то жестокие нравы, обычаи. Это какое-то вот, наверное, пережитки такого, ну, языческого, что ли, сознания. Когда человек не очень-то знает Бога, который есть любовь. Он, да, он ориентируется на какие-то внешние вот эти проявления. Вот. Но это природа, этому страх. Страх смерти. Это совершенно не христианское мировоззрение, мироощущение. Вот и, а сейчас что происходит? Ведь этих смертей внезапных, и когда ты не успеваешь договорить с человеком, когда ты не успеваешь с ним, может быть, даже помириться, или ты не успеваешь его как-то долюбить, дообнимать. Вот таких сейчас случаев очень много. И что, у человека нет утешения? Да нет же, конечно, мы чувствуем, что человек жив. Вот у всех этот опыт есть. Вот здесь какого-то, наверное, богословия нам, может быть, даже и не надо, потому что, ну, себя не переубедишь в этом каком-то данном человеку ощущении, что смерти нет. Вот когда он умирает, погибает твой близкий, родной человек, которого ты любишь, он живой, вот ты чувствуешь, что не может такого быть, что его больше нет. Вот, и, ну, не будем, наверное, да, здесь каких-то таких тяжелых какие-то истории рассказывать, это и так понятно. Но вот у меня в жизни такие случаи есть и были, и будут. Вот, ну, наверное, у каждого священника есть, так сказать, свое кладбище, да, когда ты не успеваешь там причастить. Вот, и даже не по своей вине, но все равно, или же по какому-то своему малодушию ты не успеваешь, не чувствуешь, что это твоя последняя встреча с человеком, да, как-то не хватает души, не хватает внимания, заботы, а потом оказывается, что это была последняя встреча. И вот поэтому здесь вот меня очень утешает в этом вопросе что смерти нет, что есть продолжение отношений, если эти отношения все-таки родились в любви с человеком, да, что нету смерти, нет конца, есть продолжение, вот слова владыки Антония Суржского. Он очень много об этом говорит и размышляет, и вот к этим его размышлениям можно и нужно обращаться, наверное, вот в наше время, они очень утешительны.
Я всегда думаю, что мы все равно говорим о смерти как о факте, который для нас страшен, непонятен, если мы еще сюда добавляем память о том, как Спаситель плакал и у гроба Лазаря, и в Гефсиманском саду, мы все равно не можем к смерти относиться как к легкому путешествию. Хотя иногда приходится слышать, что ну что ж вы плачете все, ведь воскреснем же. Да, наверное, безусловно, но вот это даже, наверное, безусловно, оно выражает у любого человека. Вот нет ни одного человека, кто бы не сказал, наверное, безусловно, потому что здесь есть какая-то степень сомнения, все ли так будет, как мы думаем, и безусловно в том, что вера. Вот, опять же, знаменитые слова из песни «Радость и страх», радость, что все, страх за то, что мы могли бы быть лучше, и радость от того, что все в надежных руках. А тут страх все равно от неизвестности, куда мы шагаем.
Ну да, ну вот, собственно, вот эта неизвестность, этот страх, это проявление того, что сейчас мы ограничены своим телом и своей психикой. И вот очень мудро устроено в христианстве прощание, ведь есть стихиры там, да, на прощание, там даже гиперболизированы чувства, да, по отношению к умершему, что вот плачу, рыдаю, там, и...
Никогда помышляю.
Да, да, и какой ужас, прах и тлен, и червей, снедь. Это, и вот эта традиция плакальщиц, да, наверное, это потому, что человечество пришло к осознанию того, что, ну, ничего не сделаешь со своей психикой, да, вот эта травма потери, но она травма, и есть определенные стадии проживания этого горя, потери, и нужно это выплакать, нужно перейти, чтобы перейти на более такой светлый какой-то уровень, и чтобы уже не было так больно, и поэтому... Вот в древнем христианстве мы же постоянно, да, обращаемся. Вот для того, чтобы было возрождение литургическое и вообще христианское, наверное, правильнее всего возвращаться к истокам. Вот. И интересно, что у древних христиан не было разработано никакого специфического чина погребения. Вот именно в ритуальном, да, таком смысле.
А потому что древние христиане, насколько я могу судить, они жили в тех же правилах, в которых жили люди, да, их окружающие.
Да,
не будучи,
да, да,
христианами, они, как было принято, хоронили в своих покоях.
Да, да.
Христиане
как
продолжали
принято,
так их хоронить. Да, уж все остальное, молитва о них, все присущее христианскому отношению к смерти, это было частное дело.
Да, 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 да. И, ну, как раз в этом можно и прочесть такое вот именно сугубо христианское отношение к смерти, да. Ну, не то, что пренебрежительное, а именно такое, что, ну, с плачущими плачь, да, и надо попрощаться, пусть будет так, как у вас заведено. Это, собственно, не играет, по сути, никакой роли. Вот, и так вот и это все происходило. Вот, ну а потом уже мы знаем этот чин вот, погребения, отпевания, чин панихиды. Ну, там же мы уже привыкли к этим словам, да, что надгробное рыдание, поющее «Аллилуйя». Вот это удивительное надгробное рыдание, и тут «Аллилуйя». Да? «Аллилуйя» – это же восторженное, хвала Богу. Вот, мы так поем это со скорби, так, ну, вот, это, ну, в минорном,
да,
таком,
да,
ключе.
Да, да.
А по сути так это же торжество жизни над смертью. Ну и вообще начало, да, певания.
Если бы люди,
Бог.
Да, да, да. Если бы люди, родственники, принесшие хоронить своего близкого, отпевать в храм, услышали такое не минорное, а мажорное аллилуйя, я думаю, что было бы много вопросов к тому, что здесь происходит. А так все, так вот.
Но нам дано это испытать вот на Радоницу, когда Христос воскресе поется, место Тресвятого такое.
И есть вообще чин отпевания пасхальный.
Пасхальный, да.
Он
да.
совсем, он такой радостный, там канон Пасхи поется.
Да, и такое легкое изменение, что так можно.
Да, да, и мне кажется, тоже некоторые люди удивляются, как же так, у нас тут горе, а вы тут радуетесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Павел Усачев, клирик храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами в Москве. И продолжая тему такого христианского отношения к смерти, тут нельзя не вспомнить евангельские примеры. Ведь не так уж много в Евангелии конкретных примеров воскрешения Спасителем людей. Может быть, что-то осталось за кадром, но мы в Евангелии читаем их только три. Это воскрешение Лазаря, сына вдовы и дочери Иаира, начальника синагоги. Причем мне кажется, что здесь даже невозможно рассуждать о том, почему так произошло и почему Христос воскрешает именно этих умерших людей. Или можно все-таки?
Нет, они, эти все три случая, они совершенно разные, действительно.
Они разные, да, но тут же ведь может возникнуть вопрос, а почему их, а сколько еще народу умирало? И, наверное, Иисус встречался со своими учениками не только одну погребальную процессию.
Да, мы не знаем, наверное, это некая тайна, но единственное, что можно сказать, что так Господь захотел. Ну вот, как в случае, например, с воскрешением сына Наинской вдовы, ведь она не просила его ни о чем. Просто он подошел и коснулся гроба, коснулся умершего и воскресил его. Да, я вот не знаю, как здесь еще что можно сказать. Они, эти случаи, все очень разные, но об одном, ну вот, и, наверное, о том, что Господь любит всех нас, и эту любовь может являть по своей воле, и если Он не воскрешает, это не значит, что Он не любит. Вот, но эти вот эпизоды, они даны нам, наверное, для какого-то, ну, удивления, благодарения.
Я в период яркого неофитства прочитал книгу Леонида Андреева, где небольшой такой рассказ, где священник пытается воскресить умершую дочь. Он к ней подходит и говорит: «Встань, иди», а она не встает и не идет. «Встань, а она не встает и не идет». И это настолько, но он настолько уверен в себе и в своих силах, что он в итоге сходит с ума. Угу. Наверное, здесь Андреев, безотносительно его религиозного опыта, исканий, церковности или не церковности, все равно уловил очень важную ноту о том, что вот этот священник, он в данном случае попытался или поставить себя на место Бога, или попытался исполнить до конца, как ему казалось, слово о вере и горе, которая бы сдвинулась с места. А жизнь, она другая.
Да. Ну, и мне кажется, что если брать вот этот пример с этим священником, наверное, еще и то, что все-таки не совсем правильное понимание смерти. Понятно, что своя дочь – это страшно. И здесь он именно по-человечески поступал, не как священник. Это тяжело и неправильно, и не нужно осуждать, да, человека, который теряет своего близкого. Но это как раз первая реакция на травму потери, да. Я не согласен с этим. Я с этим не согласен. И здесь мы, как бы, получается, пытаемся как-то провести в жизнь свою волю. Ведь о чем надо вспомнить? Это, конечно, неправильно, что я сейчас так говорю, что надо вспомнить в каких критических ситуациях, кризисных. Но, тем не менее, наверное, мы и стараемся сейчас погружаться вот в литургию для того, чтобы выработать в себе правильное понимание о жизни и о смерти. Вот, и как раз в литургии это правильное понимание, оно и черпается, как мне кажется. Вот, потому что ведь литургия – это то пространство, ну, там, грубо говоря, полтора часа, когда ты как бы восхищаешься из этого мира и попадаешь в мир Божий, благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа. И ты в этом мире, во-первых, можешь увидеть себя в каком-то своем, в какой-то своей идеальной версии, может быть. Потому что вот это вот возглас «святая святым», да, ведь ты назван святым, и ты, когда ты только причастился, но не надо гнаться за чувствами, но тем не менее, наверняка такой опыт есть, да, что ты чувствуешь некую цельность, какую-то радость, гармонию в душе.
А если вы часто служите, эта радость не оставляет?
Ну, часто как?
Но есть священники, вот, которые там по необходимости, например, клирики многоштатных приходов, которым, ну, все в отпуске, ему приходится там, не знаю, 10, 15, 20 дней подряд служить. У меня один товарищ, помню, это не 40-уст был, но вот просто так вышло, что ему 40 подряд пришлось служить, потому что в храме литургия каждый день, ну, вот так вот вышло.
Ну, это очень, очень сложная и опасная, на самом деле, тема. И здесь тоже вот не стоит гнаться какими-то ощущениями, потому что наши чувства нас могут обманывать, это, конечно, такое может быть. Это потом в разные периоды жизни тоже может быть по-разному. Мне кажется, что вообще идеально вот так вот, это тоже высочайшая планка, как вот святитель Василий Великий говорил, да, что мы причащаемся там раз в неделю, в воскресный день, еще пару раз на неделе, вот, и это хорошо, как-то вот что-то в этом роде. Но мне хотелось бы вот немножко вернуться вот к участию в литургии, потому что, опять же, вот это такой опыт, он очень, очень такой тонкий, индивидуальный, о нем сложно говорить, но тем не менее мы все, кто участвует в литургии, в Евхаристии, мы понимаем, о чем это, что в этом пространстве божественной литургии ты получаешь некий сакральный, удивительный, непостижимый опыт. Ну, это понятно, что на уровне, может быть, чувств каких-то, каких-то переживаний очень глубоких, что, ну, действительно нет смерти. То есть вот, вот она, жизнь во Христе, со Христом, и вот она и встреча во Христе с теми, кого уже нет. То есть я бы всячески советовал, у кого какое-то горе, например, сейчас, вот это вот постараться, во-первых, взять эти тексты и тайных молитв, ведь они, ну, не должны быть, по крайней
на
мере...
На самом деле тайны.
Да, 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 они не должны быть тайной, потому что они... Единственная молитва о самом себе, это вот во время Херувимского, когда Иерей молится там,
никто,
да?
Никто же достоин.
Никто же достоин, да. Да не отвратишь лица твоего от меня. Вот. А так это молитва о собрании, о церкви, экклесия. И мы должны эти молитвы хотя бы ну, знать, что они, да, ну, что они есть.
А не последние их фразы, да, там, про победную песню.
Да, да, да. И, конечно, вот это, этот опыт человек получает, если он понимает, что такое литургия и что происходит на литургии, правильно это переживает. И это опыт удивительный. И здесь человек никогда не бывает неутешенным. Поэтому... И, кстати, знаете, вот у меня такая мысль возникла, почему вообще кризис литургический, он возник в нашей церкви, и есть, и, наверное, будет всегда. Ведь это самое святое, что происходит здесь на земле, литургия. Да, это явление Христа. Вот мы и приобщение Христу, и мы вкушаем самого Бога. Что может быть более святым? И поэтому, собственно, это больше всего, наверное, раздражает врага рода человеческого, темные силы, Поэтому и нападки. Поэтому нападки, понятно, что не на, не, не на саму плоть и кровь Христа, но через людей, и в том числе, не побоюсь этого выражения, но и через тех, кто принимает какие-то решения. Вот, например, я считаю, вот, мое твердое убеждение, что служить литургии, вот как служат в соборах каждый день, вот, ну, Господи, прости, но это неправильно. Вот я это прям вот, ну, не знаю, всем своим нутром ощущаю, когда, ну, нет причастников на будних днях, вот это я испытываю иногда, но это неправильно, потому что первое – это собрание в церковь, это основа, это, без этого не может быть совершена литургия, да, вот, и поэтому все-таки литургия тогда, когда мы собираемся в церковь, вот как по словам апостола Павла, первое послание к Коринфянам, вот кто хочет знать о том, что такое литургия и практика причащения, ну вот это послание, пожалуй, наверное, да, стоит как бы освежить в памяти. И да, это как раз для меня это и выражение литургического кризиса, вот это вот служение литургии каждый день, да, ну может быть, кто-нибудь придет, да, ну а если не придет, то мне кажется, что это грех.
Ну да, наверное, потому что есть на самом деле они такие неутвержденные, но разработанные, прописанные тексты литургии, это, безусловно, какая-то келейная история, а не общецерковная, там, где священник, там даже написано изначально, там очень известный петербургский священник ее составил, там написано, безусловно, что это там в случае какого-то кризиса, невозможности, там, совершать литургию в храме, вот чин последования для священника, который хочет причаститься, совершить литургию сам. Mm-hmm. Вот, но это не церковная история. Церковная история, да. Это как раз, конечно же, собрание людей. Если в понедельник никого нет, потому что все в воскресенье были, это достаточно естественно, то да, я с вами совершенно согласен.
Да. И я вот когда только руку положился, у меня было такое горение, рвение, мне хотелось служить литургии там и по ночам тоже. Ну вот и такая литургия у меня состоялась. У меня был единственный прихожанин в храме, он же алтарник, он же певчий, мой папа. Но вот какой-то осадок, я только сейчас понимаю, почему он возник у меня. То есть мне было как-то не по себе, вот что-то неправильное это как-то вот. И я только сейчас понимаю, да, в чем была моя ошибка. И так больше я не делаю, конечно, потому что все-таки это собрание в церковь. И тогда уже, и знаете, мне вот поразили, я тоже вот из этой книги, опять мы сегодня к ней постоянно возвращаемся, я извиняюсь, что такой вот у нас такой источник, да, основной, это Евхаристия, Таинство Царства, отца Александра Шмемана. Но меня поразили, и, наверное, над этим можно поразмышлять, и, может быть, даже нужно, что мы в отдельности сами по себе никогда не будем достойны причащения. Но, и вот я это вывожу из его рассуждений, может быть, я немножко так сейчас заостряю, но тем не менее, мне кажется, в этом есть своя правда. Так я это усвоил, может быть, вы, наверное, знаете тоже эту вещь, это произведение, да, отца Александра, ну, многие читали.
Да, конечно.
Что... Можно я так заострю прямо, да?
Да, но у нас уже время заканчивается, буквально минута остается.
Да, что, может быть, не единственное, но такое реальное условие быть достойным причащения – это участие соборное в литургии, когда мы все вместе, составляя тело Христово, можем быть приобщены. По отдельности, может быть, даже и нет. Но вот такое, может, спорное.
Почему спорное? Я бы даже еще дополнил. У нас часто говорят про достоинство.
Да-да-да.
Достоин, недостоин, недостоинство.
Такая тема,
да, но ведь это же для нас, Богу как таковому, совершение Евхаристии для себя не нужно. Это же для нас. Так для что нас, да. Если говорить о том, что все недостойны, тогда все должны, потому что это же, ну, как должны, все могут, потому что да. Это для нас сделано.
Вот я бы тогда заменил, есть такая книга Владыки Антония Сурского, «Вот я Господи». Да, ну, да, там собрание текстов. Может быть, правильно сказать «Вот мы Господи».
«Вот мы Господи».
Да.
Спасибо большое. Мы будем заканчивать нашу программу. Были здесь с отцом Павлом Усачевым, клириком храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами. И Алексей Пичугин. Мы прощаемся. До новых встреч. Спасибо большое.
Спасибо большое.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».